Мир Божий вам, братья и сестры. Я прочитаю текст Священного Писания. Я буду читать повторно то, что мы читали с вами в прошлый четверг, чтобы мы лучше запомнили. 5 глава Евангелия Марка, Святое Благовествование, с 21 стиха и до конца. Святое Благовествование Марка, 5 глава, с 21 стиха и до конца. «Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к Нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иир, увидев его, падает к ногам его и усиленно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа, и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышавши об Иисусе, подошла сзади в народе, прикоснулась к одежде Его, ибо говорила: «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». И тот час иссяк в ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус почувствовал сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Дщерь, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй», и не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходят в дом начальника синагоги и видят смятение и плачущих, и вопиющих громко. И вошед говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним. Но он выслал всех, берет с собой отца и мать девицы, бывших с ним, и входит туда, где девица лежала, взял девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала, начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Аминь. Итак, мы продолжим сегодня начатую тему. В прошлый раз удивительнейшим образом, как Господь через своего посланника, через евангелиста Марка, показывает свое владычество, показывает свое всемогущество, и мы об этом говорили. Вот прежде всего над силами природы, повинующиеся ему, его голосу, его слову, и когда он сказал: «Умолкни, утихни», сразу все умолкло, сделалась великая тишина, и люди спрашивают: «Кто же это Господь показал силу своего могущества, особенности силу своего слова, когда встретился с этим легионом бесов, и им пришлось с позором ретироваться в стадо свиней. Это тоже сила, могущество слова нашего Господа Иисуса Христа. И теперь вот в этих отрывках или в описании, которые сейчас только что я прочитал, и вы, читая, следили этот текст Священного Писания, Господь показывает, что Он, Божий Сын Иисус Христос, Он является владыкой жизни и смерти. Даже смерть подвластна Ему и повинуется Его Слову. Итак, в прошлый раз мы обратили внимание наше на обращение Иаира ко Христу. И мы закончили тем, что когда Иисус Христос решил идти с Иаиром, чтобы исполнить его просьбу, вдруг возникла преграда на их пути. Вмешательство страдающей женщины. Итак, дорогие мои, Христос есть владыка. Для нас Он более привычно Спаситель. И, конечно, мы с этим именем Его всегда вспоминаем. Его подвиг, который Он совершил на Голгофе ради нас, Он всегда вызывает и будет вызывать бесконечное чувство глубокого умиления, почтения, поклонения пред Ним, ведь Он Спаситель. И однако же пророк говорит, и нарекут Ему имя Бог Крепкий. Вот оказывается, кто Он. И все-таки наше восприятие Иисуса Христа – это очень важно, и в прошлый раз я говорил, и даже в воскресный день я повторял, что наше отношение ко Христу, наше отношение к Богу, наше отношение к Иисусу Христу и к Священному Писанию будет таково, каково наше восприятие. Так вот, дорогие мои, например, сотник, встретившись с Иисусом Христом, он говорит, скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Для Иаира восприятие Иисуса Христа заключалось в том, чтобы он пришел и возложил руки на его больную дочь, на умирающую. Для этой женщины, которая сзади подошла, восприятие Иисуса Христа заключалось в прикосновении к Его одежде. Ни больше, ни меньше. Она прикоснулась и тихонечко решила уйти. Так вот, дорогие мои, как мы воспринимаем? Например, для Неемана, когда он приехал, помните, к пророку, восприятие заключалось вот что. Все-таки он был человеком известным, великий воин у царя сирийского, известная личность. И он себя представлял как? Помните, что пророк выйдет и начинает совершать какой-то знаменитый, мистический, религиозный обряд и тому подобное, все что-то. Так он представлял. То есть для многих людей восприятие Бога заключается в религиозных традициях, в религиозных обрядах. И если этого нету, тогда вроде бы и богослужение, не богослужение. Так вот, дорогие мои, Господь знает нас. И поэтому Бог работает над нами. И Он создает такие условия в нашей жизни – чтобы мы правильно научились, или чтобы мы научились правильно воспринимать Христа, то есть познавать Его. И в этих фрагментах Писания как раз-то чудесным образом связано воедино истина, превосходящая наше разумение. Посмотрите, Он, творящий чудеса, Он в агонии, умирающий на кресте, есть Бог крепкий. Это невозможно объяснить. И не пытайтесь объяснить. И не слушайте тех, которые пытаются объяснить. Почему? Потому что Писание говорит, великое благочестие тайна. Это нужно принять верою. Великое благочестие на что? Бог явился во плоти. Это нельзя объяснить. Это нужно принять. Итак, давайте мы посмотрим именно Его владычество, Его божественность именно в этом. Итак, смотрите, второе, что сегодня я хочу обратить внимание, это вмешательство страдающей женщины. Наш Господь действует потрясающим образом. Если вы помните Евангелие Иоанна, 4 глава описывает о том, что в этом же городе Капернауме к Иисусу Христу подошел один царедворец. Прочитайте дома, 4 глава, сейчас не надо читать, дома прочитайте 4 главу Евангелия от Иоанна, начиная с 46 стиха. И там описывается, что проблема была подобная, которая сейчас, только сейчас начальник синагоги просил за дочь умирающую, там царедворец просил за своего больного сына. И когда он подошел ко Христу и просил Его, чтобы Он пришел и исцелил его больного сына, если вы помните, Христос сказал так: «Сын твой здоров, иди». Ты что-то напутал, наверное. Он здоровый. И когда он пришел домой, он решил убедиться, и он спрашивает, а в каком часу? И ему сказали... И он уверовал, и весь дом уверовал. Здесь совсем иначе, посмотрите, здесь говорит, приди, возложи, и он идет для того, чтобы в действительности сделать то, о чем просил начальник синагоги, или же в плане Господа Иисуса Христа было совершенно иное. Проследите внимательно. Да, на первый взгляд кажется, что Христос раз все и пошел вместе с Ним. В нашем случае Христос тут же пошел. О чем это говорит? И тут же вмешательство этой женщины. И тут же Христос останавливается и начинает этот разговор начинает искать, ведь он мог бы не обратить внимания на эту женщину и идти дальше. Почему? Потому что нужно было быстрее идти, чтобы в действительности поспешить. Я представляю себе, что вера этого человека в Иисуса Христа была вера ограниченной. Его вера заключалась только до возложения рук. До того момента, пока можно было положить руку еще на живую дочь, и она могла бы исцелиться. Дальше уже нету. Представляете, какая потрясающая трагедия. Подходят к нему люди и говорят, не утруждай учителя. Смотрите, 35 стих. Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят, дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя? Это его, наверное, сотрудники или его соработники, потому что приходят от начальника синагоги, подчеркивается его положение, его звание. Не утруждай. Братья, дорогие сестры, знаете, я когда рассуждал на этом, над этими словами, я себе думаю, какая трагедия для верующих людей иметь таких друзей, таких домочадцев и таких помощников. Чему способствовали его сотрудники? Они способствовали возрастанию его веры или же они способствовали полному угасанию его веры? Все бесполезно, она умерла. Что ты утруждаешь его? Да, они способны только на одно – убить желание, убить веру. И Христос видел ограниченность его веры, действительности. И поэтому слава нашему любящему, нашему мудрому и заботливому владыке Бога за то, что Он работает над нами. И наша вера – это Его дар. Так вот, подумайте, кто ваши друзья? Кто ваши домочадцы? Кто ваши сотрудники? С кем вы общаетесь? Способствует ли ваше общение возрастанию вашей веры? Способствует ли ваше общение с вашими домочадцами или с вашими друзьями тому, что у вас больше и больше желания посвященности своей жизни для Господа? Или, общаясь со своими близкими, друзьями, вы после общения говорите, а мне что, больше других нужно? А зачем мне это нужно? Эти люди хотели и без того убить веру этого человека. Эта вера в действительности была как росточек из-под земли. Это как лен курящийся. Даже у царедворца была вера несравненно больше, потому что Христос сказал, иди, сын твой здоров, он поверил, там написано, да. Читайте там, в 4 главе Евангелия Иоанна, он поверил, и он пошел домой. Поэтому это очень важно, чему способствует ваше общение с вашими друзьями, с вашими близкими. Смотрите, что нам пишет мудрый Соломон, притчи Соломона. Давайте прочитаем 13 глава притчи Соломона. Итак, здесь в 13 главе 20 стих говорит следующее. «Обращающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружится с глупыми, развратится». Общения могут или повышать нашу духовность, или же убивать ее. Нейтрального положения нету. Общаясь со своими друзьями, вы или возрастаете духовно, или же падаете духовно. Вы никогда не остаетесь на одном уровне. Или у вас увеличивается желание служить Господу, посвящать свою жизнь для Господа. Или после этого всего вы думаете, а в действительности она уже умерла. Что еще утруждать? Бесполезно. Так вот, он идет с Иисусом, полон надежды. Давайте вернемся немножко назад, да. У него одно желание, у него одна мысль у этого отца, той, этой умирающей дочери. Он идет, и в нем все время одна мысль – успеет или не успею, успею или не успею. Я думаю, у каждого из нас бывали подобные моменты, когда мы опаздываем то ли на самолет, то ли на поезд, и вот мы едем, или нас везут, вот, и вы все время думаете – успею, не успею, успею, не успею. И тут вдруг аксидент какой-то спереди, и вы смотрите, ну все, приехали. Не успею. Так точно и здесь, смотрите, и в этот, успею, не успею. И когда эта женщина стала на пути их, конечно, царедворец, а начальник синагоги Иир подумал, ну все, преграда, зачем это нужно? Все кончено, все бесполезно теперь, не утруждай больше учителя. Господь, заметьте, остановился сам, и все-таки Писание очень ясно повествует нам однозначно. Братья, дорогие сестры, всякий человек, кто решил следовать за Господом, всякий обязательно встретит на своем пути самые непреодолимые преграды и препятствия. Очень часто люди, которые начинают какое-то служение, они говорят, ну посмотрим, если это от Господа, Он благословит меня в этом, а если не от Господа, тогда Он поставит преграду. Так вот, дорогие мои, от Господа было или не от Господа то, что они шли, и вдруг преграда. Конечно, дьявол всегда ставит преграды, это ясно дело, что это его работа, чтобы разрушить, чтобы человек в действительности разочаровался, это да. Видя, что это препятствие, тем более непреодолимое препятствие, как иногда нам кажется. Но Бог своей премудрости, Он использует эти препятствия для чего? Для того, чтобы, преодолевая эти препятствия или давать нам силу и мудрость преодолевать их, чтобы наша вера возрастала, то есть чтобы мы могли убедиться в Его сверхдержавной силе, в Его владычестве, в Его могуществе. Действительно, вот для этого, иначе, если нету преград никаких, как мы можем убедиться в том, что Он в действительности обладает всем, и Он абсолютный владыка всего? Вот так оно. Смотрите, какую преграду встретил Нееман, когда он пришел в землю иудейскую для того, чтобы получить исцеление? Гордость. Вот какая преграда. Я думал, помните, когда пророк даже сам не вышел, а он послал своего слугу, и слуга сказал, ты иди 7 раз окунись в Иордан, и все. Вы представляете, как он возмутился. Да что это такое? Даже сам пророк не вышел, это же унижение. Пришел великий человек, посланник могущественного царя на то время, отличный воин, и такое унижение, такое пренебрежение. Вот какое препятствие. Дорогие мои, а разве у нас так не бывает? Да, у нас бывают желания какие-то, и вдруг препятствия, меня унизили, меня не заметили, меня и пошло, все. И человека больше не найдешь, не увидишь, не знаешь, куда он делся, почему? Потому что он не смог возложить свое упование на Господа, и вот эта его гордость человеческая, дьявол хорошо это знал, он знает наши слабости, знает наши немощи, и он подпитал эту гордость. И все, гордыня, я думал. То есть он абсолютно не принял во внимание силу и могущество Божьего Слова. Он никогда об этом не думал. Почему? Он был идолопоклонник. Какая сила идольского слова? Помните, какая сила, когда эти бесноватые пророки, эти языческие, они там плясали, кололи в себя кровь, лилась, а пророк говорит, слушайте, вы что-то слабо кричите, сильнее, может, у них там перерывша, может, они там отдыхают, кричите. Вот она, сила бесовского слова, бесполезно. Но Бог имеет силу. И если Бог сказал слово, то помните, пророк говорит, «Слово мое не возвращается ко мне тщетным». Вот так и здесь. Поэтому мне хочется сказать в действительности, слава Богу, аллилуйя Богу нашему. Посмотрите на Иова, посмотрите на его страдания, посмотрите, что случается в нашей жизни. Разве в нашей жизни мы не бываем вот такие люди, которые подобно тому, как мыслил Нееман? Смотрите, что нам говорит Слово Божие, и это среди верующих. Смотрите, что пишет нам Иаков в послании, 2 глава, 2 стих. «Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем и в богатой одежде, и войдет же бедный в скудной одежде, то как? Есть различие между отношениями к одному и к другому? Так а почему мы удивляемся, что Нееман потребовал к себе особого благоволения, если среди народа Божия, среди христиан, в церкви его неоднозначное отношение к тем, кто посещает Дом Божий? Совершенно противоположно. Смотрите, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, что вы ему говорите? Тебе хорошо, брат, вот здесь. А вот ты, бедная одежда, ты сядь вон там лучше или постой. Вот как говорит. И это реально, это не... Или вы думаете, что это просто Иаков что-то там философствует, что-то придумал? Это богодохновенное послание. Этот человек писал по вдохновению Божьего Духа. И оно навеки запечатлено в Евангелии. Мы придем в вечность, и эти слова будут вместе с нами. Вот наши отношения, дорогие. И другие вещи точно так же. Так вот, какую преграду встретила Марфа и Мария? Помните, когда Иисус Христос пришел, а их брат уже умер, они, правда, послали ко Христу, вот тот, кого ты любишь, он болен, но Христос и не думает идти. А потом, когда пришел, и помните, он говорит, воскреснет брат твой. И та, и другая заявляли и говорили, знаю, что воскреснет, но воскреснет последний день. Ну хорошо, а сейчас что, не может воскреснуть? Нет, она уже смердит. А что, если выветрится все это, пройдет этот запах, тогда уже через 1000 лет, тогда уже легче воскреснуть, чем сейчас. Вот как оно бывает в нашей жизни. Так вот, дорогие, помните, молодой человек по имени Иоанн, который путешествовал с Павлом и Варнавой, для него тоже получилось препятствие. Он думал, что быть миссионером – это как сегодня. Думаю, что это так очень развлечение. Но в то время быть миссионером – это чего-то значило. И он как посмотрел, он как увидел – нет, это не для меня. И он вернулся назад в Иерусалим. Так что, бывайте, самые различные, дорогие мои, бывают преграды и препятствия в нашей жизни. Но слушайте, что говорит Бог, когда люди пришли, и вместо того, чтобы поддержать этого человека, который вместо того, чтобы сказать ему, слушай, не унывай, да, она умерла, но Господь с тобой, Он тут рядом, и все, Он все может. Нет, они говорят, не утруждай, это все бесполезно. И тогда Господь, который желает показать через это событие, через это воскресение, показать свое владычество, показать свое могущество, Он заявляет и говорит, не бойся, только веруй. Вот где наше счастье, вот для нашего блаженства. когда над нашей верой работает Бог, когда Он работает, когда в действительности Он, видя и Он знает все. Так что нам нужно научиться свою веру отдать в руки Божьи, и тогда не будет у нас ни стыда, ни посрамления. Бог позаботится. Следующий момент, я хочу обратить внимание, осуществление замысла Иисуса Христа. Христос как Бог, Он с самого начала, и я верю, что еще прежде создания мира, Он наметил и Он спланировал эту встречу, Он спланировал эту задержку, это все это препятствие для чего? Чтобы показать нечто. Послушайте, что говорит пророк. 42 глава, книга пророка Исаии. 3 стих. Он трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. Будет производить суд поистине. Кто это? Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд. То есть, это речь о грядущем Мессии. Это речь о Господе нашем. Посмотрите, Он льна курящегося, искорка. Если кто-либо когда видел лен и видел, как лен сухой этот горит, и как это одна эта соломинка. Я вырос в той местности, где выращивали лен, поэтому для меня это ясно и понятно. Но посмотрите, Он говорит, дерзай, не бойся. Посмотрите, жена Иова говорит, ты еще тверд в твоем уповании, похули Бога и умри. Вот это советники. Братья, дорогие сестры, я уже говорил, кто наши советники, с кем мы общаемся? Благодарение Богу, что Бог, видя вот эту искорку льна, видя эту вот маленькую искорку, Он говорит этому человеку, дерзай, не бойся. Вот оно что, удивительное познание Бога. Наше отношение к Нему зависит от нашего познания, иного быть и не может. И хотя, посмотрите, слова Иова или трех друзей, которые перед Навуходоносором говорили, они говорят о том, насколько эти люди знали Бога, насколько знали они Его величие. Ну, например, смотрите, Иов говорит, 13 глава, «Вот он убивает меня, а я буду надеяться». Это потрясающе. Этот человек настолько знал и понимал, хотя он тоже был далек от совершенства, но тем не менее его сознание было наполнено абсолютным величием Бога, Его властью, Его могуществом. Дальше говорит, я знаю, в кого я уверовал. Вот он что. Понимал ли Иосиф действия Христа в своем доме? Я не могу ответить. Посмотрите, когда они пришли в дом, там вопли, там плач, там это все, это плакальщицы, девица умерла. И вдруг он сказал, а ну-ка, удалитесь, он всех выгнал. Он говорит, что вы плачете? Она не умерла, она спит. И эти плакальщицы, что они? Они начали смеяться над ним, вот что. И смеялись над ним, 40 стих говорит. Смотрите, но тем не менее, ни отец, ни мать не участвовали в этом. Мы не видим, чтобы Иаир вместе с женой тоже насмехались над словами Иисуса Христа. Конечно, я так размышлял, думаю, если бы сегодня на похоронах Иисус Христос сказал что-то такое смешное, и все начали смеяться, все бы говорили, уфаны, ты смотри, этот проповедник может в любой ситуации вот снять напряжение, вот снять вот такое состояние, чтобы люди даже на похоронах чувствовали себя легко и свободно. Но почему бы не посмеяться? Но Христос не смеялся. И Иаир не смеялся, его жена не смеялась, Петр не смеялся, Иоанн не смеялся, Иаков не смеялся тоже. Христос никогда не проповедовал ради развлечения, ибо Его Слово – суть, дух и жизнь. И Библия требует точно такого же почтения, уважения и преклонения пред Словом, как и пред Богом. Это неотделимо. Слово Божье и Бог, они нераздельны. Помните, Иоанн пишет, вначале было Слово, и Слово было Бог. То есть это неотделимо, дорогие мои. И поэтому Писание требует от нас самого серьезного отношения, почтения и уважения к Божьему Слову. И это кощунство, когда люди употребляют Священное Писание или же какие-то эпизоды Священного Писания, или же слова Господа Иисуса Христа для какого-то жаргона шутейного или другого. Братья, бойтесь этих людей и этого состояния, потому что Бог требует благоговения и почтения прежде всего к Слову Его. И если у нас нет почтения к Слову Божьему, как мы можем уважать того, который произнес это Слово? А это Слово произнесли его уста. Вот чему требует это Слово. Притом, дорогие мои, независимо от того, понимаем ли мы это Слово, или оно закрыто для нас, абсолютно нет. Я не знаю, может быть, Иаир, как начальник синагоги, он знал слова, которые еще сказал Господь, записано в книге «Исход». «Я Бог Авраама, я Бог Исаака, я Бог Иакова». И Христос объяснил, что это значит. Это значит, что у Бога все живые. Бог есть Бог живых, но не Бог мертвых. Возможно, он знал эти слова. Итак, всех неверующих он выгнал. Дорогие мои, невеждам не место в Божьем присутствии. Вот о чем говорит этот текст. Итак, девица ожила. Много ли труда вложил Господь для того, чтобы оживить ее? Я не говорю воскресить ее, потому что она ж потом все равно умерла. Он ее оживил. Много ли нет? Он владыка, ему подвластно все. Смотрите, он взял за руку и что он говорит? Талифакуми, встань, тебе говорю. Все. И смерть отступила назад. Смерть подвластна Господу. Вот он владыка и жизни, он владыка и смерти. Что еще нужно для этих людей? Какое еще свидетельство? Ветры повинуются, бесы трепещут, смерть бессильна перед его словом. А реакция? Посмотрите, я говорил за просьбу царедворца в Евангелии от Иоанна. Там написано «и уверовал». Давайте прочитаем, может быть, вы думаете, что я что-то придумал. Вот она, 4 глава Евангелия от Иоанна, здесь написано ясно. 53 стих. «Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему, «Сын твой здоров». Заметьте дальше, «и уверовал сам». И весь дом его. интересно. В других местах тоже мы находим. Посмотрите, Евангелие Луки, 7 глава, 16 стих, интересные слова. Я прочитаю. 7 глава, 16 стих, Евангелие Луки. Помните, когда Христос встретил процессию в одной вдовы, сын единственный, его несли хоронить, и Христос встретил эту процессию и воскресил. Заметьте, что здесь произошло, 16 стих, 7 глава. «И всех объял страх, и славили Бога, говоря, великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Вот оно, в лице Иисуса Христа эти люди увидели Бога, Бог посетил. Все прославляли Бога. А что мы наблюдаем в Капернауме? Посмотрите. Никакого благоговения, никакого почтения. Помните, Христос сказал, «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься». Сколько чудес было явлено в Капернауме! Какие замечательные проповеди записаны на страницах Священного Писания, где были произнесены? Капернауме. Когда Иисуса Христа хотели там низвергнуть с горы в Назарете, где Он поселился? В Капернауме. И Он говорит, до ада низвергнешься. Братья, дорогие и сестры, проявление Божьего величия, владычества, посмотрите, стало предметом всеобщих разговоров, но не больше. Посмотрите, что здесь написано. 42 стих. «Видевшие пришли в великое изумление». В другом месте сказано, что начали говорить и там разговоры. Вот оно что. Подумайте о том. Судачить о делах Бога вместо поклонения, где это видно? Вместо трепета, вместо страха – юмор. Вместо глубочайшего смирения – абсолютное пренебрежение. Вот оно, Господь показывает. Поэтому Он говорит, Капернаум, до неба вознесшийся. Нигде не было явлено столько силы, столько могущества, действительности. Даже смерть и та повиновалась голосу Слова Божьего. А люди? А люди, ничем нельзя было их тронуть. А люди просто судачили, и все. Разговоры, разговоры, разговоры. Дорогие мои, что мы сегодня наблюдаем? Если, разве сегодня не так же? Сколько сегодня разговоров о вере, о Боге, даже о Священном Писании и тому подобное. То есть разговоры не прекращаются, но как мало сегодня мы наблюдаем в действительности благоговения и страха в хождении перед Богом. Как мало мы сегодня наблюдаем вот истинного Богопоклонения. Как мало сегодня тех людей, которые Христос сказал, как когда-то Он сказал Никодиму, вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства. А разговоры идут. Поэтому Христос запретил это. Он не пришел для того, чтобы быть героем шоу какого-то и показывать самые различные трюки. Нет, Он пришел взыскать и спасти погибшие. Он владыка Бог. И каждое Его слово, каждое Его действие, каждый Его поступок, Он имел целенаправленную значимость. В данном случае Он хотел, чтобы они увидели, что Он является владыкой и жизни, и смерти, что Он является владыкой Богом. А чем кончилось? А кончилось тем, что не только разговоры, и судачили о доброте Божией, как сегодня многие люди говорят, о доброте Его, всем помогает, как хорошо жить в Америке и тому подобное. Эта вера, она ни к чему не обязывает, она ни к чему не призывает. Да, к Нему ушли за исцелением, к Нему ушли и все. И Он это делал, Он исцелял. Но какая ответная реакция этих людей? Как мало мы видим тех людей, которые в действительности все оставили и последовали за Ним. Они посвятили в ответ свою жизнь Господу, как апостолы. Мы все оставили. И поэтому, дорогие мои, разговоры ни к чему не обязывают. Поэтому подумайте, слушайте, что говорит пророк Малахия. «Если я Господь, то где благоговение передо мною?» Вот к чему обязывает нас Слово Божие. Когда мы его слушаем, мы должны понимать, что эти слова когда-то произнесли уста нашего Спасителя, нашего Бога. И они имеют особую значимость. Они имеют особое значение. Посмотрите, что говорит Слово Божие. 118-й Псалом. Я выписал несколько стихов 118-го Псалма. Это удивительные слова. Итак, 118-й Псалом. Здесь 72-й стих. Вначале прочитаем. «Закон уст твоих для меня лучше тысяч золота и серебра». Вот оно, отношение к Божьему Слову. 105-й стих. «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Что это значит? Это значит единственный авторитет для всех обстоятельств моей жизни. Не друзья, не родственники, не семейные домочадцы, а Божье Слово. Вот что было, должно быть единственным, полным и законченным авторитетом. Посмотрите, 127 стих говорит, вот, «А я люблю заповеди твои более золота и золота чистого». В другом месте Псалмопевец говорит, «Они слаще меда и меда сотового». Это что? Это Слово Божие. Братья дорогие, пусть Господь поможет нам сегодня делать самые правильные выводы из того, что мы читаем Священного Писания, чтобы мы в действительности могли учиться в ней день и ночь, не просто пополнять знания свои, не просто расширять свой кругозор. «О, раньше этого я не знал, теперь я это уже знаю». Абсолютно не для этого. «Слово мое, говорит Господь, оно не возвращается ко мне тщетным, да поможет нам в этом Господь. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Божий, я так благодарен Тебе, Господи. Ты это знаешь. Я так благодарен Тебе за спасение, за дар вечной жизни. Господи, я благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты открываешь Слово Твое. Я благодарю Тебя, Господи, что Ты такой долготерпеливый по отношению ко мне лично. Я благодарю Тебя, Господи, что и Ты лично работаешь в моей жизни над моей верой, над моей духовностью, Господи. Ибо если бы я управлял этим, давно бы потерпел бы крах. Но Ты, Господи, держишь в Твоей руке. Я Тебя благодарю и превозношу и славлю Твое святое имя, Господи, за то, что Ты, все видя, зная наперед, и Ты, Господи, даже ставишь такие подобные ситуации, которые в действительности позволяют всецело положиться на Тебя и помощи ожидать только от Тебя, Господи. Слава Тебе за Твое могущество, за Твое владычество, Господи, за то, что все, что осуществляется здесь на земле, видимое, невидимое, все под абсолютно Твоим контролем. И наша внутренняя жизнь, наша духовная жизнь, внешняя жизнь, Господи, она под Твоим контролем. Благодарю Тебя, Господи, о Твоей заботе, о Твоем попечении. Слава Тебе за это. Я благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты создал здесь церковь. Я благодарю Тебя за тех предшественников в этой церкви, которые в действительности бескорыстно, жертвенно полагали души свои для того, чтобы Слово Твое распространялось. И их посвященность Тебе, Господи, сегодня для меня служит примером. Слава Тебе, Господи, за то, что и в настоящее время также в этой церкви есть те люди, которые точно так же продолжают трудиться и действовать для славы Твоего имени, показывая удивительный пример посвященности. Господи, слава Тебе за это. Благослови, Господи, и дальнейшее служение этой церкви столько, сколько Ты для нее предначертал здесь. Особенности я прошу Тебя, Господи, за тех людей, которые показывают такой удивительный пример посвященности, верности и Тебе, и Слову, и Церкви. Слава Тебе за них, Господи. Ты воздай им сторицей, как только Ты можешь воздавать всякому верному Тебе слуге. Господи, я прошу Тебя за всех больных нашей церкви, каждого в отдельности, посети Твоей благодатью, особенности брата Петра там в госпитале посети, и также жену его, чтобы она не унывала, всецело доверившись Тебе. Я также на руках молитвы сейчас присоединяюсь к родственникам, сестры Нины там в Аргентине, в Буэнос-Айресе, Господи, ко всем молящимся, ко всем уповающим, чтобы также и через эту болезнь, через этот недуг было прославлено Твое святое имя, а также и через этот недуг возрастала вера и познание Тебя, Спасителя и Бога нашего. И пусть и там совершится Твои планы, Твои намерения. Но Ты знаешь, что наше желание и наша просьба, чтобы Ты также врачевал, исцелил, и нам могла быть полезной и дома, и в церкви. Впрочем, да осуществляться Твои планы и Твои намерения. Также Ты видишь эту просьбу, сказанную сестре Софии, за сестра Лиза, находящаяся в Парагвае. Также, Господи, выйди навстречу. Ты знаешь и те проблемы и переживания, которые там, среди верующих, в этой стране находится. Господи, только Ты один можешь разрешить эти проблемы для славы Твоего святого имени. Услышь нас, Спаситель и Бог наш. Я прошу Тебя, чтобы Ты благословил брата Кузичева, который сегодня будет отправляться в Ашфорд. Благослови его и дай, чтобы в полном благополучии он прибыл туда. И также там всех братьев и сестер, чтобы это общение было славой для Твоего имени, а для всех находящихся там было в благословение. Услышь нас, Господи. Также и молодежь наша завтра будет отправляться на эту конференцию. Да и там я прошу Тебя, чтобы Ты благословил, и Твое присутствие было очевидным для каждого находящегося там. Услышь нас, Господи, и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.